Доброе утро. С вами программа «О земном и о небесном». В студии Юлия Бычкова, Константин Герлинг и, конечно, архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Доброе утро, Владыка.
Здравствуйте, Владыка.
Доброе утро, Юлия, Константин. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, тему я придумала честно. Я не знаю, как Костя отнесется, но я очень хочу предложить поговорить вам об одежде.
Нарядилась.
Да, можно сказать, как красное пасхальное яйцо.
Ну, конечно, в церковном контексте. Ну, вот первый вопрос такой, может быть, банальный, но может быть для кого-то что-то интересное, я думаю, для меня прозвучит. Все знают, что в храм мужчины с непокрытой головой, женщинам обязательно косынка, шляпка. Почему так нужно?
Таково установление, которое было совершено, дано со времен Ветхого Завета и Ветхозаветного времени перешло и в Новозаветную Церковь. Это установление говорит о том, что мужчина, снимая головной убор во время молитвы в храме, тем самым своей, скажем так, главой или своим покрывалом видит самого Бога, а женщина своим покрывалом видит того, кому отдана в жены, мужчинам. Поэтому женщина с покрытой головой и символизирует и олицетворяет образ послушания своему мужу, а мужчина олицетворяет образ послушания Богу. Таково древнее установление. Эта традиция перенеслась и в современную церковь. При этом нужно сразу сказать, что такие требования относятся к женщинам уже такого зрелого возраста. Ну, к примеру, дети, в том числе девочки маленькие, там, если это бывает младенец, покрытая голова не является обязательным требованием, потому что младенцы, так сказать, еще находится совершенно в другом, можно так сказать, социальном статусе. Хотя чаще всего в церковной традиции можно услышать вот иногда такое пожелание, чтобы вот, ну, если это девочка, она обязательно должна покрыть голову. Но надо сказать, что это установление носит еще иногда и такой характер не только духовный, но и, напротив, является еще выражением, опять же, духовной традиции, но с противоположным знаком. Я поясню. К примеру, в некоторых храмах греческих, которые в какой-то период были под властью турков, женщина, заходя в храм, даже по сей день, наоборот, снимает головной убор. И это делает именно потому, что тогда, когда эти территории находились под властью султана, который предписывал в обязательном порядке всем женщинам покрывать голову, были вынуждены этой христианке делать. Но в знак своей свободы в вере и своей свободы в исповедании веры, приходя в храм, они как раз снимали головные уборы. И там показывали свою независимость от указов местного султана и свою покорность Богу, которого любили всем сердцем, и даже под разного рода предлогами никогда не отказывались от своей веры и сохраняли свою православную христианскую традицию. И, кстати сказать, вот я как-то посещал одну из таких общин и был удивлен этому, когда женщины зашли в храм и сняли головные уборы. Мне рассказали историю этой традиции. Так, ну, в общем, это просто иллюстрирует то, что сама эта традиция одежды, она носит не только какой-то религиозный характер, но прежде всего в нее заложена возможность сохранять в человеке вот это понятие свободы в Боге. Не свободы от Бога, что хочу, то ворочу, а наоборот, свободы от греха, свободы в Боге, который дает нам вот эту вот освобожденность от каких бы то ни было зависимостей.
Владыка, теперь об облачениях священников. Они часто разных цветов, с чем это связано?
Наверное, надо, во-первых, вот что сказать. Само богослужение развивалось на протяжении многих столетий. Если взять первые богослужения, которые совершались апостолами или самим Христом, это, конечно, богослужения, которые отличаются в очень многом от сегодняшних. Потому что сегодняшние богослужения в себе сохранили несколько вещей. Во-первых, историческую преемственность. Сохранили какие-то исторические особенности, связанные с местом нахождения этих богослужений, с катакомбами, затем уже с храмами. Они сохранили в себе не только вот этот историчный смысл, но еще и иносказательный, такой символический смысл. Когда употребляются те или иные предметы, те или иные какие-то знаки, это больше всего носит символический характер. И действие, которое совершает священник в храме, тоже носит очень часто символический характер. А что касается цветов, тоже это уже явление, которое развивалось в церковном искусстве. Ну, так же, как храмостроительство, к примеру. Сначала это были, как я уже сказал, катакомбные храмы, которые находились под землей, скрытые от всеобщих глаз. А после там, середины IV века они становятся наземными храмами, они строятся из маленьких подземных, они вырастают в большие кафедральные соборы с пышной архитектурой. Вот то же самое также развивается богослужение. И, собственно говоря, и цвета богослужения, и их внешний покрой, он вот выработан, так скажем, столетиями, десятилетиями. И, кстати, в разных церквях он носит свой еще и национальный характер. И в покрое внешнем, и вот в том числе и в том, как это облачение выглядит. В одной церкви это может так выглядеть, в поместной церкви, в другой церкви, в православной, это может немножко отличаться. Но вот в нашей церкви уже принята вот та форма, которая сегодня употребляется на протяжении последних столетий, она не изменяется. И цвета богослужений тоже также были выбраны по, ну, скажем так, наверное, соответствуют традиции. Ну, вот, к примеру, на Троицу одевают зеленое облачение. Ну, так все в зелени украшается. На Пасху красный, вот как мы сегодня любуемся Юлей, цвет праздника, торжества. На праздник Рождества Христова одевают облачение белого цвета. На праздник, связанный с искупительным подвигом Христа, праздник воспоминаний крестных страданий, одевают темно-фиолетовое облачение, как цвет запекшейся искупительной крови. На праздник Божией Матери одевают облачение светло-синее, голубое, как цвет непорочности и чистоты Божией Матери. Ну и еще традиция нашей русской церкви – Великим постом одевать черное облачение, как цвет смирения и покаяния.
Это поэтому монахи всегда в черном?
Да, вот этот цвет, в общем-то, и выбран как цвет смирения и покаяния. Хотя, опять же, вот сейчас скажу вещь, которая многих может даже удивить, и многие об этом не знали. Если взять древнее монашество, то черные облачения, наоборот, считались очень дорогими, и за них порицали монахов, которые одевали вот такие подрясники и рясы черного цвета. Почему? Потому что естественный цвет одежды – это светлый. Но чаще всего это лен, из которого шили, в общем-то, одежду. А черная одежда – это уже покрашенный лен. Это значит, естественно, удорожало само изделие, и уже никак нельзя было такое облачение назвать простым облачением или простой одеждой. Но со временем, тогда, как уже, так сказать, развивались технологии, и теперь сегодня темная ткань стоит намного дешевле, чем светлая ткань, оказалось, что вот черная одежда, в общем-то, более приемлема. И стала цветом, который чаще всего одевает, в общем-то, носят братья, которые дали обет монашеского послушания.
Как интересно.
Да.
Да, ну, можно вернуться все-таки к мирянам. Никто не выгоняет же девушку из храма за то, что она в джинсах. Но все-таки лучше жить в юбке, правда?
Правда.
Почему так?
Вы знаете, требования к одежде носят несколько, я бы сказал, выделил из всех, наверное, многоступенчатых уровней, да, два важных признака. Первый – надо уважать традицию. Вот вы знаете, если в традиции храма принято женщине входить с покрытой головой и с одеждой очень скромной, которая покрывает плечи, которая закрывает ноги, то эту традицию, мне кажется, было бы правильно уважать. И заходя в пространство храма, ты таким образом прежде всего подчеркиваешь свое уважение к традиции. Даже если этот храм ты посещаешь не часто, а может быть первый раз переступаешь порог храма. Я помню одну историю, когда на пороге храма встретил одну женщину, она очень рьяно была в поездке, пыталась пройти в храм, но была одета, конечно, ну, для дороги, наверное, удобно. Для летней дороги. Такие шорты, какая-то майка с совершенно таким практически открытым верхом. Ну, понятно, не покрыта голова. И она нарвалась в храм, а человек, который там находился, говорит, ну, вы вот накиньте на себя что-то. И она сказала вещь, которая меня поразила. Ну, как же так? Я русская женщина, не могу зайти в наш русский храм. А здесь проходила мимо японская делегация. И они с таким благоговением одевали на себя, вот эти повязывали платочки вокруг пояса, одевали платочки на голову и такие накидки на плечи, также были одеты, также по-летнему. И я ей сказал, ну если вы русский человек, посмотрите, как делают иностранцы. Они уважают нашу русскую культуру. Может быть, говорю, у вас хватит любви к своей русской культуре, уважать ее, и вы такой же примете вид. Это один момент. И второй момент – это делается для того, чтобы не отвлекать других людей от нахождения в пространстве храма, от молитвы. Потому что скромная одежда, в общем, делает человека не столько менее привлекательным, сколько не делает его центром. Центром в храме должен оставаться тот, ради которого человек и приходит в храм. Это не дефиле перед другими людьми, это стояние перед Богом. И это нужно совершенно четко понимать. И моя одежда должна быть такой, чтобы мое присутствие оставалось не главным и не центральным местом в храме. И я не стал предметом нарицания, окриков или оборачивания людей. Вот для этого и нужно идя в храм, соответственно, брать с собой правильную одежду.
Я вот последний вопрос хотела задать, но он вот теперь уже немножко, наверное, пойдет вразрез со сказанным. Просто если, например, смотреть какие-то картины, может быть, книг, фотографии 19 века, вот люди в храме, они настолько нарядные. То есть понятно, что они собираются, вот-вот, все продумывают. Да, они собираются в свет, они собираются в церковь, на них все самое лучшее. И помните, вот 90-е, когда только-только у нас опять началось, как мы говорим, духовное возрождение, да, люди вот пошли в храм, почему-то тогда ассоциация была, что вот в храме вот бедные наши бабушки там в старых внукиных кроссовках, в непонятных кофтах, вот это вот есть такая бабушка несуразно одетая, вот она обязательно, она из храма. И вот как-то обидно получается.
Вы знаете, надо сказать, что действительно, ведь в храме есть место для праздничной нарядной одежды. Мы уже говорили, к примеру, о праздниках Рождества и Пасхи. В этот день люди действительно вот приходят в храм, но не наряжаясь, а одеваясь в одежды, которые они считают самыми лучшими и достойными, чтобы быть на большом празднике. Тогда уже вполне естественно подчеркнуть праздничность этого дня, и в этот день приходит очень нарядно. Но эта одежда приличная, в том числе и для храма, должна быть естественно. В этом нет ничего неправильного. Я говорю о той одежде, в которой ты повседневно приходишь в храм. И потом еще нужно понимать, идешь ты в храм или идешь мимо храма. И это даже не состояние одежды, это состояние души. Если ты просто проходишь мимо, и вдруг тебе кажется, что, ой, ну дай-ка загляну, что-то я там вот давно не был, может быть, что вот просто забегу. Вот больше вот это болезненно, чем какие-то там джинсы или непокрытая голова. Потому что в храм нужно приходить, а не забегать. Но бывают случаи, когда действительно обстоятельства приводят человека в храм. Но вот не иначе, как молиться, не получается. Я многократно видел, особенно у нас в храме, который находится рядом с больницами. Прибегает заплаканная девочка или такой, знаете, видно, что очень глубоко подавленный парень заходит. И понятно, что в этот момент сейчас, скорее всего, мама или папа находятся в больнице, и, возможно, на операционном столе. Они пришли это время провести не где-то там в ужасе в какого-то. Они пришли в храм помолиться своему родителю. И, конечно, уже видя в таком состоянии девушку, которая пришла со слезами, ну, сегодня навряд ли кто-то на это решится. И, слава богу, таких очень практически нет людей. Кто-то это сделает замечание. Видно, что ты в слезах, видно, что ты в нужде, что ты пришла за молитвой. И уж слава Богу, что пришла. И не важно, покрыта у тебя голова или нет. И не важно, в джинсах ты или в юбке. Важно, что ты эти слезы вытираешь здесь, в храме. И я думаю, что любые, те, кто трудится в храме, все так, такого человека поддержат и не будут требовать от него никакого дресс-кода.
Спасибо.
Владыка, спасибо огромное за наше сегодняшнее общение, за беседу такую, все разъяснили, все рассказали. Mm-hmm. Вот с языка все, всегда об этом думал. Вот всегда хотел узнать ответ. Правильно, я его сегодня получил. Почему все-таки лучше быть в юбке? Спасибо.
Спасибо за наше сегодняшнее общение и за очень интересную, действительно полезную тему, востребованную тему разговора. Дорогие братья и сестры, вот мы сегодня говорили об одежде, и Христос многократно говорил о том, о чем стоит наблюдать в первую очередь. Не за внешними сосудами, а за внутренним наполнением. Ведь все худые помыслы исходят из нашего сердца, а не от нашей одежды. Как и добрые помыслы исходят от нашей души, а не от нашей одежды. Важно сохранять свою внутреннюю чистоту. Очень важно, чтобы нашей одеждой были сострадания и любовь к другим людям, чтобы самой лучшей нашей одеждой была наша глубокая вера в Бога. Ну и, конечно же, чтобы мы всегда могли протянуть руку тем, кто так в ней нуждается. И в особенности замечать в храме прежде всего человека, нуждающегося в поддержке. А уж потом смотреть, покрыта ли голова его, одела ли на себя девушка юбку, или в каких штанах пришел молодой парень в храм. Слава Богу, они в пространстве храма. И давайте им поможем, чтобы в этом пространстве они остались на долгую свою жизнь. Храни вас Господь. До свидания.